Говорят, что имение у церквей не отнимут, но штаты сделают, будто бы отсекая излишества. Но и этому образец Иуда Искариотский, который, желая продать Христа и видя его помазуемо от жены многоценным миром по теплоте веры и любви, говорил: «Чесо ради мура сие не продано бысть на 300 пенясь и дано нищим». Какая же тому штатнику похвала там в Евангелии, может всякий знать и дочитаться. Какова то и наша будет молитва пред Богом: «Да светится имя Твое». И каковы мы будем желатели, чтоб имя Божье светилось в нас и в государстве нашем, когда не нами, но другими данное на прославление имени Божье будем штатовать как ненужное. Вслед за тем Синод получил второе доношение от Арсения от 15 марта, написанное в том же духе по поводу приезда офицеров для составления описей церковному имуществу. Синод представил первое доношение императрице, прописывая, что, по его мнению, оно заключает в себе оскорбление величества, за что автор подлежит суду. Но он, святейший Синод, без ведома императрицы приступить к делу не смеет, а предает его в ее благорассмотрение и снисхождение. Как видно, Синод, принимая в соображение осторожное и снисходительное поведение Екатерины относительно неприятных, враждебных ей лиц, принимая также в соображение деликатность вопроса и звание Арсения, рассчитывал, что императрица не даст сильного хода делу, велит ограничиться выговором, внушением проситься на покой и тому подобное. Но Синод ошибся в своем расчете. Екатерина обнаружила небывалое до сих пор раздражение, и причина понятна. Чем яснее в сознании трудности какого-нибудь дела, чем яснее представляются возражения против него, чем эти возражения, не имея в основании действительной правды, доступнее для толпы, тем более происходит раздражение, когда эти затруднения и возражения являются на самом деле. Сильно раздражало указание на манифест, изданный при восшествии на престол, желание поставить в противоречие, желание запугать. Ты хочешь слыть защитницей православия и в то же время хочешь сделать то, чем сравнишься с Иулианом-отступником, с Иудою. Не забудем и литературного влияния, под которым находилась Екатерина вместе со всеми читавшими тогда людьми, влияние господствовавшей тогда темы в рассуждениях заправителей литературных, темы о фанатизме, сословном эгоизме духовенства, монахов, которым нужно положить преграду для благосостояния общества. Екатерина написала собственноручно: «Святейший Синод, в поданном вашем вчерась мне докладе представлено, что архиерей ростовский Арсений прислал доношение от 6 дня марта в Синод, в котором все, что не есть написано, следует к оскорблению величества императорского, за что его признаете подлежательным суждения, но без ведома моего приступить к тому не смеете и предаете в мое благорассмотрение и снисхождение. А как я уповаю, что и святейший Синод без сомнения признает, что власть всех благочестивых монархов, в числе коих и я себя включаю, и делами моими, вами свидетельствуемыми, доказую, не для них единственно, но паче для общего всех истинных сынов Отечества благосостояния, сохраняемо и защищаемо быть должна. Также, что в его, архиерея Арсения, присланном ко мне от вас для прочтения оригинальном доношении, которое я при сём к вам обратно посылаю, усмотрело превратное и возмутительное истолкование многих слов Святого Писания и книг святых. Того ради впредь для хранения моих верноподанных всегдашнего спокойствия онного архиерея Арсения, таким преступником от вас, признанного Святейшему Синоду на справедливый, законами утвержденный суд предаю, а какая по суду сентенция ему назначена будет, онную представить нам для конфирмации, причем еще будет иметь место мое снисхождение и незлобие». Получив известие о грозящей беде, Арсений испугался и подал просьбу об увольнении от епархии опять в Спасский Новгород-Северский монастырь на обещание, но уже было поздно. Его взяли под стражу и отвезли в Москву на Синодский суд. Еще прежде взятия под стражу Арсений отправил копию своих доношений Синоду к духовнику Федору Яковлевичу Дубянскому и графу Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину. Неизвестно, что сделал с этими бумагами духовник, но Бестужев решился ходатайствовать за Арсения и внушить императрице о необходимости покончить неприятное дело как можно тише и скорее. 31 марта он писал императрице: «Как содержание доношений в Синод Арсения наполнено не только дерзостями, но и чувствительнейшими оскорблениями, за которые ее императорское величество справедливо на него прогневано, граф Бестужев, не вступая отнюдь ни в малейшее за сего архиерея заступление, осмеливается токмо по долгу к ближнему, в преступление впадшему, рабски просить о показании ему монаршего и матернего милосердия в том приговоре, который по суду, конечно, ему тягостен будет, а притом не в указ свое слабейшее рассуждение присовокупить. Не соизволит ли ее императорское величество в его явном, никакого уже исследования не требующем преступлении скорее сентенцию на монаршую конфирмацию сочинить и тем сие дело кончить, предупреждение разных о сём и без того в публике происходящих толкований?» Мягкие формы не помогли. Бестужев, которому в прошлом году писалось: «Батюшка Алексей Петрович, пожалуй, помогай советами», теперь получил на свое внушение грозный ответ: «Я чаю, ни при котором государе столько заступления не было за оскорбителя величества, как ныне за арестованного всем синодом митрополита Ростовского, и не знаю, какую я причину подала сомневаться о моем милосердии и человеколюбии. Прежде всего, и без всякой церемонии формы, по не столь еще важным делам преосвященным головы секали. И не знаю, как бы я могла содержать и укрепить тишину и благоденствие народа, умолча о защищении и сохранении мне от Бога данной власти, если б возмутители не были б наказаны». Конечно, Бестужев и никто другой никак не могли бы припомнить, когда преосвященным не по столь еще важным делам головы секали безо всякой церемонии и формы. Но поверка этих слов Екатерины могла только показывать Бестужеву всю степень раздражения императрицы, и он спешил успокоить это раздражение. Во всенижайший ответ всеподданнейший раб доносит, что как он прежде за ростовского архиерея никогда не заступался, но паче в Санкт-Петербург присланную от него цидулку представил своим примечанием, так и ныне по его подлинно великим преступлениям не делал заступления, а токмо о скором решении упомянул, дабы через то пресечь излишние толкования и рассуждения в народе, который о точности дела не ведает. Но, ежели в чем старик погрешил, то токмо от одного усердия, чем теперь от неповинности своей и сокрушается. На этой же записке Екатерина написала: «Сожалею, что сокрушается. Я писала с тем, чтобы вы имели что ответствовать тем, кто вас просьбою мучит. Желаю вам спокойно опочивать». 7 апреля Синод подал доклад. «Святейший правительствующий Синод, довольно имея рассуждение, что он и митрополит Арсений в оскорблении ее императорского величества без всякого извинения виновным оказывается тем именно, что он в противность слова Божьего апостольских правилами преданий и презря свою архиерейскую и генеральную присяги, и в противность же государственных узаконений на именные ее императорского величества в 1762 и 1763 годах состоявшиеся о церковных имениях указы, присланными в Синод своими, первым от 6, а потом и вторичным от 15 марта, доношениями таковые учинил возражения, которые единственно до оскорбления ее императорского величества следуют, приводя в онных из многих слов Святого Писания, из некоторых книг превратные от себя толкования, самым онных слов разумом и силой отнюдь не сходственные, а именно следуют известные места из доношений. Хотя то доношение и окончено тем, что якобы все то писать и от Слова Божьего закона предлагать не иная причина его привела, токмо ревность по Божьей законе Божьим, ее императорского величества довольно в манифестах и указах ее монарших изображенное. Аще же возымеется в том его быти погрешность, просит о прощении. Но онного ни за каковой резон почесть не можно, ибо не токмо на высочайшие указы, но и на повеление своей команды никаковых, а кульме паче язвительных представлений возражений чинить под наитяжчайшим штрафом запрещено. Да и таковой причины, чтоб вышеозначенное возражение с такой дерзостной отвагою выдумывать и действительно якобы под образом своей ревности представлять ему, митрополиту, и никому отнюдь не было и нет. Хотя он в допросе и показал, что якобы он в тех своих доношениях к оскорблению ее императорского величества ничего быть не уповал, все то писал по ревности и совести, чтобы не быть двоедушным, а сочинял де он все то не для возражения на указы, но на представления других, по коим представлениям и те указы последовали, что де, разумеется, на представления комиссии и в чаянии том, что как те представления не отвержены, так где и он на его представление отвержено не будет, и, по крайней мере, зато не воспоследует оскорбление ее императорского величества. Но понеже онное вошло во оскорбление ее императорского величества, того ради всепокорнейше и всеподданнейше, припадая к ногам ее императорского величества, просит прощения и помилования». Но онное его митрополита показание не истинное, ибо по показанию находившегося при нем для письма канцеляриста Жукова копии с обоих доношений в Синод были отправлены в Москву к двум знатным персонам. В 1743 году ему сделан был от Синода письменный выговор за то, что в доношении своем в Синод весьма противные и уразительные термины написать дерзнул. Выговор сделан был с таким подтверждением, что если он в подобное тому противление и презорство паки вступать будет, то не то чью сана архиерейского, но и клобука лишится. Того ради приговорили. Онного митрополита Арсения, яко уже и прежде в немалых преступлениях, а ныне и наипаче в тяжком и оскорбительном, также архиерейской и генеральской присяги и всех государственных узаконений преступничестве оказавшегося, за те его тяжкие вины и оскорбления ее императорского величества в силу апостольского 84-го правила архиерейства, а по его на означенном в 743 году чинимом ему выговоре подписки и клобука лишить и послать в отдаленный монастырь под крепкое смотрение – и бумаги и чернил ему не давать. Подписали. Димитрий, митрополит Новгородский. Тимофей, митрополит Московский. Гавриил, архиепископ Санкт-Петербургский. Гедеон, епископ Псковский. Амвросий, архиепископ Крутицкий. Афанасий, епископ Тверской. Мисаил, архимандрит Новоспасский. Испуганный старик умолял о помиловании. Но если, несмотря на то, требовалось необходимо осуждение, то кто требовал вносить в это осуждение странность, что показания канцеляриста Жукова о посылке копий с доношений духовнику и Бестужеву свидетельствуют о неистинности показаний Арсения? Екатерина написала на докладе: по сей сентенции сан митрополита и священство снять. А если правила святые и другие церковные узаконения дозволяют, то для удобнейшего покаяния преступнику по старости лет его монашеский только чин оставить. От гражданского же суда истязания мы по человеколюбию его освобождаем, повелевая нашему синоду послать его в отдаленный монастырь под смотрение разумного начальника с таким определением, чтоб там невозможно было ему развращать ни письменно, ни словесно слабых и простых людей. Синод назначил местом ссылки Вологодской епархии Ферапонтов монастырь. Но 15 апреля обер-прокурор объявил синоду именной указ, чтобы Арсений сослан был в Архангельскую епархию, Никольский Карельский монастырь, с производством ему кормовых денег по 50 копеек в день. Прошло 4 года. В 1767 году опять поднялось следственное дело о монахе Арсении, вследствие доноса на него иеродиакона Иоасафа Лебедева. Арсений, по словам доносчика, говорил, что Екатерина неприродная наша, и не следовало ей принимать престола. Цесаревич болен золотухою, и Бог знает, кто после будет, а надобно быть Ивану Антоновичу и содержащимся в Холмогорах отцу его и прочим. Арсений бронил синодальных членов, а Дмитрий Сеченове говорил: «Кабы пропал, то бы и я был освобожден. До тех пор он поживает, пока обер-секретарь Остолопов жив, без которого он ничего не делает. Если бы не были согласны Сеченов и петербургский Гавриил, то деревень у архиереев и монастырей не отобрали бы». Сравнивал себя Златоустом, заточенным также царицей. Толковал о пророчестве, будто бы взятом из жития святого Кирилла Белозерского, что в России будут царствовать двое юношей, которые выгонят турка и возьмут Царьград. Первый юноша — великий князь Павел Петрович, другой — брат принца Ивана. Это говорилось уже по смерти последнего. Эти толки Арсения доносил Лебедев. Над архимандритом Карельского монастыря Антонием, над караульными солдатами и начальником их под прапорщиком Алексеевским произвели желаемое действие. Уверясь, что двое юношей будут царствовать скоро и что Арсений будет архиереем по-прежнему, стали содержать его гораздо слабее, почитали его как архиерея, принимали от него благословения, позволяли ему публично говорить проповеди. Подвергнутые допросу Антоний и Алексеевский признались в своем послаблении. Алексеевский подтвердил донос, подтвердил, что Арсений говорил: «Государыня наша неприродная и не тверда в законе нашем, и не надлежало ей престола принимать». Екатерина заметила при этом: сии слова Арсений говорил и в 1763 году Николаю Дурново, когда сей последний его приезжал брать в синод. И так Алексеевский то не выдумал. Но Арсений в новой беде еще надеялся поколебать основания своей главной опалы. 22 октября он обратился в Архангельскую губернскую канцелярию с просьбою, чтоб записала его объявление и представила императрице. Объявление состояло в следующем. Первое. Просит он Арсений, чтобы ее императорское величество сотворило с ним милость и соизволило бы подлинное его доношение, за которое он и осужден, сама прочесть. Тогда, конечно, соизволит увидать его правость, ибо он, когда еще при покойной государыне Елисавете Петровне получил копию с доклада, а подлинный подписан бывшим канцлером Бестужевым-Рюминым и прочими знатными господами, окроме графа Петра Шувалова, об отобрании от церквей деревень, написал письмо к императрице. Это письмо сходно с его доношением, за которое он теперь страдает.